рассказ «Вера» друзьям посвящается.
Щедро согревает пробудившуюся от зимней спячки сибирскую землю. В воздухе стоит густой запах свежей зелени, и слышно, как заливаются на все голоса веселые птахи. Весна — прекрасная пора. Все живое — и растения, и птицы, и люди ждали ее всю долгую сибирскую зиму. И вот теперь все бесконечно счастливы, что пришла весна. По улице со школы спешит десятиклассница Вера Снегирева. Вот она и родная улочка. Еще немного пройти, и будет ее дом. Мама наверняка дома. Она всегда чем-нибудь занята. Забот хватает, семья ведь большая. Вера спешит домой. И маме надо помочь, и к экзаменам нужно готовиться. Настроение у нее прекрасное. Весна оживляет в ее душе стремление к благородному, возвышенному, горнему. Она недавно отдала сердце Христу и теперь ликовала, как птичка, радуясь прекрасной цели, которую избрала в жизни. Счастье, глубокое и необъятное, переполняло ее сердце, и все в нем было чисто, свято, прекрасно. Вдруг за поворотом ей путь преградила компания сверстников. Ребята пыхтели папиросами, бренчали на гитаре. Были тут и соседские девчата, и среди них Верина подруга Роза.
А я помню тот маленький порт и рев парохода угрюмый. Это шли мы по трапу на борт, а в холодные мрачные трюмы. Это шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. От качки стонали века, обнявшись, как родные братья, а лишь только порой от языка отрывались глухие проклятия.
Баптистка идет.
Привет, Баптистка!
Дронь ее, она же праведница.
Пресвятая дева.
Отстаньте вы от меня.
Да куда же ты?
Девица, куда же ты? Помолись за мою душу грешную.
Стой, Вера, да подожди же. Ты не обижайся на них. Они немного перестарались, правда. Уж сильно хотят помочь тебе выпутаться.
А мне помогать не надо. Разве я гибну? Я, наоборот, счастлива. А вот вы...
Брось ты, Верка, что ты в жизни видишь? Да ничего. Знаешь только, что молишься и поешь свои песни. Выходи к нам. У нас очень веселая компания. Или в кино сходим.
Нет, Роза, я в кино не пойду.
А вот и зря. Там про все узнаешь. Ведь мы живем в 20 веке. Если бы ты ходила с нами, никто бы не смеялся над тобой. Ты ведь такая красивая. У тебя такие шансы счастливо устроить свою жизнь. Об этом тебе пора подумать. Ведь уже 17. Поморочила голову ребятам, потом замуж.
Я об этом не думаю, Роза.
А надо бы, за счастье воевать надо.
Ну, извини меня, Роза, я пойду, мама ждет.
Так что зайти за тобой? Пойдешь в кино?
Нет, не надо, я не пойду.
Ну, пока.
Вера не пошла в этот раз в кино, но какая-то тоска вкралась в сердце. Как там живет молодежь? Как на танцах, в кино? Мысленно она представила себя в обществе веселых друзей. Может, и неплохо они живут. Музыка, смех, беззаботность. Вера почувствовала, как лицо стало гореть, будто бы она совершила что-то постыдное. Мысли ее переменились. Она пригляделась мысленно к той молодежи, что встретила, идя со школы. Они выпивают, ругаются, смеются над всем святым, злословят Бога. Вере стало как-то неприятно и тревожно на сердце. Вечером за ужином с родителями произошел разговор.
Вера, как ты понимаешь, дружба с миром – вражда против Бога.
Да так и понимаю.
А как же ты постоянно с соседкой этой Розой? Она ведь безбожница, да еще очень дурного поведения. А ведь ты с ней дружишь.
А что ж, теперь не дружить мне ни с кем?
Да нет же, Вера. Но еще есть написано, дурные сообщества развращают добрые нравы. Тебе бы верующих подруг. А что ты с этой Розой возьмешь?
Ну не могу же я замкнуться сама в себе и не дружить ни с кем.
Боюсь, Вера, что ваша дружба пойдет тебе на вред. Бойся, доченька, чтоб не попасть в сеть. Ведь сатана не дремлет.
Не беспокойтесь за меня, я уже не маленькая, мне уже 17 лет.
Через несколько дней Вера шла со школы с Розой, и опять были уговоры, приглашения. Роза старалась жизнь мирскую обрисовать очень хорошей, веселой, а христианскую — скучной и мрачной. Казалось, она во что бы то ни стало хотела разлучить Веру со Христом. И когда стала замечать, что имеет успех, очень обрадовалась. Однажды у них произошел такой разговор.
Знаешь, Верка, я тебе скажу по секрету. Познакомилась я на танцах с парнем. Вот это парень. Боксер, на гитаре играет, поет. Красивый. Ну, в общем, люкс. Я ему про тебя рассказала. Есть, говорю, у меня подруга. Зазнобой такая, Вера, скромница, умница, красавица. Ну, в общем, рекомендовала тебя. Говорит, познакомь. Так что, хочешь, не хочешь, а завтра суббота. Мы за тобой зайдем и вместе в кино пойдем. Хоть жизнь увидишь.
Я, знаешь, Роза, может, и не против разок сходить посмотреть, как вы проводите там время. Но ведь родители будут переживать. Слезы, уговоры.
Плюнь ты на них. Ты уже взрослая. Они тебе счастья лишить хотят. Молодость дана для наслаждения. Ну скажи, для кого ты себя бережешь, тихоня и такая? Что ты без ругани, без вина живешь, так никто тебя не заставляет. Не ругайся, не выпивай. Но зачем же тебе этот Бог нужен? Без него легче жить. Дорога шире.
Не говори так, Роза, не надо. А то я с тобой дружить перестану. Сильно страшные слова ты говоришь.
Ладно, не буду. Ты извини меня. Ну так мы за тобой заходим в 7 вечера.
Ладно, пойду. Схожу разок. Только за мной не надо заходить. Я сама к тебе приду. Ну, пока.
Смотри же, обязательно приходи.
И Вера сдержала свое слово. Сколько раз потом в течение жизни она оплакивала этот роковой вечер, который стал для нее началом падения. Ты поступила опрометчиво, не разглядев великой разницы и променяв бескрайность вечности на пестрые обрывки праздников. Казалось, жизнь без Бога радужной, ни скорби, ни упреков совести, ушла от горести. Но надо же, как много в жизни новых горестей. Захваченная властно буднями, грустишь, а жить-то нужно чем-нибудь, и прогоняешь мысль о будущем, как лишний повод к огорчению. А где-то в тесноте общения друзья вникают в Божье Слово и молятся в уединении, касаясь душами святого. И нет тебя там, но по-прежнему ты в их сердцах печаль большая, и их молитв река безбрежная тебя спокойствия лишает. И возвратить былое хочется. Да стыдно, ведь искала лучшее. Но вспомни же, что в доме отчим отец все ждет и ждет заблудшую. С тех пор прошло 6 лет. Многое изменилось в жизни Веры. Жизнь забросила ее далеко от родительского дома, за 1000 километров. Много она видела за это время. И ослепительный блеск праздников, и серость будней, веселье и слезы, любовь и измену. Много она видела, но навсегда ушли от нее святые чувства невинности и небесного покровительства. Много было веселья, но чувства счастья, глубокого, сердечного счастья не было. Мечтала устроить хорошую семью и в ней найти исполнение всех своих несбывшихся надежд. Встретила хорошего человека, прошла свадьба и потекли будни. Но и здесь ее постигло разочарование. Жить пришлось со свекровью, которая мало была заинтересована в укреплении молодой семьи. К тому же муж любил выпить, и этому человеку больше всего. Домой с работы он не спешил и часто возвращался пьяный и очень поздно. А свекровь во всем винила молодую сноху. Все чаще и чаще Вере стали приходить мысли о самоубийстве. Казалось, что жизнь зашла в тупик, и нет никакого выхода из этого отчаянного положения. Когда родилась в семье дочь Дина, Вера надеялась, что ребенок больше сблизит их с мужем и свекровью. Но она ошиблась. Андрей по-прежнему жил в рабстве пороков и отравлял этим и свою жизнь, и жизнь всей семьи.
«Мама, уже 9 часов, а Андрюши все нет. Неужели опять придет пьяный? Как я устала! Как я устала!»
«Ну и что с того, если мужчина с товарищами посидит немного? Если и выпьет немного, что ж за беда? Да что за мужик, если не пьет? Он ведь работяга какой, погляди! И ночью дома всегда видишь его, не ровня он некоторым».
«Что вижу, то правда. А где он до этих пор пропадает?»
«Знаешь, не твое бабье дело. И так он у тебя как тряпка. Хочешь вообще его к юбке привязать? Да за моего Андрея любая до Киева бежать будет. Ведь он у меня красавец, да и руки у него золотые. А ты что? Посмотри на себя!»
«Мама, зачем вы так?»
«Раз говорю, значит, надо. Знаю, что говорю. А ты слушай. Да вот он и пришел, сынок мой. Ну что стоишь, ревешь? Беги, встречай мужа!»
Утирая слезы, Вера пошла открывать дверь. В коридор вошел муж, слегка покачиваясь на ногах.
«Ну что стоишь? Не узнаешь, что ли? Да, опять выпил. У друга день рождения отметили. А ты что, опять пилить будешь?»
«Андрюша, зачем же ты опять? Опять день рождения? Не верю я тебе, врешь ты все!»
«Ишь, до чего дошло? Выходит, мужик врет. Постыдилась бы. А ты что стоишь смотришь, мужик ты или нет? Не можешь бабе отстраску задать?»
«Да что же это такое? Это же ад кромешный!»
«Перестань ныть, а то я сейчас тебе...»
«Что ты мне? Жизни не рада с вами!»
«Молчи, блядь!»
«Все, хватит, натерпелась! Прощайте, доченьку вот только поцелую!» «Прощай, моя дорогая! Прости твою мамочку!»
«Ты что надумала, однако?»
«Надумала я давно, да все крепилось! А теперь все, хватит, натерпелась!»
«Куда же это она? Она ведь на рельсы, под поезд сейчас ляжет!»
«И не вздумай бежать за ней, пугает тебя, а сама небось за дверями стоит. Будь мужиком, не бегай».
«Нет, мать, побегу, она отчаянная, не случилось бы беды».
В ночную темноту. Была звездная ночь, на улице ни души.
Где искать жену? Он побежал к железнодорожному полотну, которое пролегало недалеко от их дома. Добежав до пути, он стал всматриваться, пытаясь найти взглядом жену. Вдали показался яркий свет прожектора. Шел поезд. В смятении и панике Андрей побежал по путям навстречу поезду.
Вера! Вера!
Вдруг впереди он увидел что-то, напоминающее человека. Прижавшись к холодному рельсу, это лежала Вера.
Вера! Верочка! Вера, вставай! Что ты надумала? Вставай же, не дури! Не делай глупостей! Пойдем домой, Верочка, пойдем!
Оставь меня! Оставь меня, Андрей! Я не хочу больше так жить! Оставь меня!
Вера, пойдем! Бежим! Поезд идет! Идем скорее домой! Вера, прости меня! Я виноват перед тобой! Сильно виноват! Я обещаю тебе, что перестану пить! Клянусь тебе! Больше капли в рот не возьму! И с работы буду вовремя приходить! Только не надо так, Вера, не надо.
Андрюша, если б ты только знал, как я намучилась. Я жизни не рада. На что мне такая жизнь?
Верочка, все. Будем жить по-новому. Это было последний раз. Я и сам не рад такой жизни. Но все будет по-новому.
Но жизнь по-новому не пошла. Только на неделю хватило у Андрея терпения, а после все пошло по-прежнему. Много раз Вера со слезами вспоминала счастливую молодость, то время, когда сердце переполняло святое христианское счастье, когда не было на совести тяжести грехов и не было никаких проблем. Вспоминала она и свою подругу Розу, ее уговоры, усилия помочь. Ох, эта помощь! Как дорого должна Вера платить за то, что не разглядела за всем этим врага своей души, который обокрал ее. Вспоминала она и тот роковой вечер, когда в первый раз пошла в этот Содом посмотреть, как живет молодежь этого мира. Пошла и не вернулась. Вспоминала и родителей, их предостережения, их молитвы. Теперь дороги назад нет. Нет мне спасения, думала она. Жизнь ее становилась все более невыносимой. Вдобавок ко всему сильно заболела дочь Дина. Вера решила поехать в Сибирь к родителям. Ведь у них в городе мединститут, хорошие врачи, профессора. Встреча с родителями была очень трогательная. Были слезы радости, объятия, вздохи. Мать наскоро накрыла на стол, и все сели обедать. Отец помолился. В молитве он благодарил, что Бог сохранил дочь, что дал эту встречу. Просил благословения и милости Вере и дитю. Когда стал просить о том, чтобы Бог спас дочь и зятя от вечной погибели, чтобы открыл им спасение во Христе, отец заплакал. Плакала и мать. Вера же была равнодушна. Даже более того, ей было все это неприятно и даже противно. После молитвы она сказала:
«Я не хочу, чтобы вы за меня молились. Не надо за меня молиться, ни к чему это».
«Доченька, дорогая, когда зароют меня в сырую землю, только тогда уста мои замолчат молиться тебе. Я всех наших детях, кто погибает в грехах в этом мире. А если есть возможность молиться после смерти в вечности, то я и там буду о вас молиться, дети дорогие мои».
«И чувствует мое сердце, Верочка, что спасет вас Господь, дорогих моих деток. Разве я не вижу, как вы страдаете? Разве не понимаю,
Борюшка, а братец твой старший Гена, как страдает, если бы ты знала, измучил его сатана, несчастья в жизни, ни покоя нет. И оттого пьет он каждый день, уже почернел весь от водки, высох весь. А ведь он у меня старше, помни я, как будто это было вчера, какой он был счастливый в молодости, когда к Господу стремился. А сейчас он несчастнее всех, и ты думаешь, не молиться за вас.
Но дело это, конечно, ваше. Только я не верю, что можно что-то изменить в жизни. Я не верю в это. Да, кстати, как там Генка? Говорите, пьет? Как у него семья?
Квартира у него. С женой живет и сыном. А живет, сама увидишь.
Да, я завтра же схожу к нему. Давно не видела братца.
На следующий день Вера отправилась в гости к брату. Квартира была открыта. Войдя в первую комнату, она никого там не нашла. Только из соседней комнаты доносилось, как играл магнитофон, и кто-то сдавленно рыдал. Вера, войдя в комнату, увидела странную картину. На стуле сидел Гена с низко опущенной головой и, обхватив голову руками, горько плакал. Вера тихонько подошла к брату. Он этого даже не заметил. И лишь когда она тронула его за плечо, Гена поднял на нее мокрые от слез глаза.
Верка, ты откуда? Только вот про тебя думала, ты здесь.
Я к матери приехала с Диной, надо. А ты что голову повесил? Молишься, что ли?
Эх, Верка, погибаю я. Погиб уже совсем, погиб. Оттого и реву. Тут вот декламация была. Блудный сын. Подарили мне пленку. А ведь блудные сыны — это мы с тобой. Только я совсем погиб. Мне спасения нет. Ты что думаешь, куда идешь? Ведь в ад идешь, Верка. Назад надо к Богу, слышишь? Одумайся, хоть ты одумайся.
Да что с тобой, Генка? Ты что, проповедник, что ли? К Богу зовешь?
Да, зову. Потому что вижу, гибнем. Если б ты знала, как мне тебя жалко, и всех наших жалко, и себя... Ведь я был такой счастливый в молодости. Какая радость была, сколько счастья. А сейчас ад.
А что же ты, Генка, так опустился? Обросший весь. Я тебя бы в городе встретила, не узнала бы.
А что это изменит, если я побреюсь, подстригусь? И к чему это? Ведь ты знаешь, я ведь алкоголик. Меня с работы выгнали по статье, как неисправимо. По всему городу ходил, работу искал. Хоть какую не берут. Вернулся в свое депо, в отделе кадров. Прошу, возьмите. Ладно, говорят, возьмем. Только сразу иди лечиться, тогда возьмем. Ну, я, конечно, согласился. Вчера мне первый укол сделали против алкоголя. Говорят, хоть 100 грамм выпьешь, сразу дубу дашь. Так представляешь, вышел я из больницы. Тут же встречают меня дружки. Собутыльники, значит. Пойдем, говорят, поддадим. Я говорю, с ума сошли, не видите, что ли, откуда иду? Они, брось, говорят, ерунда это все. Пугают они, это все неправда. Вот Венька тоже принимал эти уколы и пил. И ничего страшного. В общем, уговорили. Так я вчера от их заботы чуть концы не отдал. Так ты мне скажи, Верка, что я могу исправить? Ты ведь молодая, у тебя сила воли есть. Беги к Богу. Погибаешь ведь.
Не знаю, Гена, что и сказать.
Только ты мне всю душу перевернул.
Спасибо тебе, добрая ты душа.
сам гибнешь, а о других думаешь, чтобы спасти. Спасибо тебе.
Вернувшись к родителям, Вера не подавала виду, что в ней произошла какая-то перемена. Не рассказала она и о разговоре с братом. Вскоре надо было уже уезжать домой. Как много изменилось в душе Веры. Какой-то свет появился внутри, в душе. Это был свет надежды. У нее были прекрасные планы, но о них она никому не говорила. Родители купили в подарок мужу часы, а свекрови — шаль. Вере хотелось, чтобы все в жизни было по-новому, и верилось, что все изменится. Прощаясь с родителями, Вера сказала:
«Ну, мамочка, папуля, пора. Еще чуть-чуть скажу. Я немножко неспокойна насчет того, что сказала вам, когда приехала. Просила не молиться за нас. Так вы забудьте это. Если хотите, молитесь, значит».
«Спасибо, доченька. Облегчила ты мое сердце. Дай я тебя поцелую».
«Ну, доченька, с Богом. Будем мы за вас молиться. И верить будем, что не погибнете».
На самолете путь не длинный. И к вечеру Вера была уже у себя дома. Как и ожидала, все были в сборе. После первых радостей от встречи последовали первые огорчения. Раздев Дину, Вера стала дарить подарки.
«Вот тебе, Андрюша, твоя любимая теща передала в подарок часы. На, примерь, они с браслетом».
«Ух ты! Вот это теща! Надо же, электронные! Молодец!»
«А тебе, мама, шаль сибирскую накинь-ка на плечи. Смотри, как она тебе к лицу».
«Ну и шаль. Что-то их короткие стали делать, покрыться даже нечем. Да и пух какой-то грубый. Не пух, а шерсть. Наверное, дешевле не нашли».
«Зачем ты так, мать? Перестань».
«Это что? Выходь в своем доме и слова не скажи. Матери рот затыкаешь».
«Ладно. Не надо об этом. Давайте лучше с дороги сядем за стол, поужинаем».
Слова свекрови резанули Веру по сердцу, как ножом. Но теперь она хотела начать новую жизнь, и ради этой жизни она готова была многое перенести. В душе у Веры появился какой-то луч света. Она ощущала его, носила в сердце, как дорогое сокровище. С этим светом были связаны все ее надежды на будущее. В ее памяти стояла встреча с братом, и в ушах звучали его сердечные слова, зовущие ко Христу. В душе у Веры появлялось часто огромное желание помолиться. Она сама удивлялась, откуда это у нее. Буквально недавно она не терпела молитв у других, теперь же она не могла жить без молитвы. Конечно, все это она делала втайне, по разным предлогам, уединяясь в ванной и закрываясь на защелку. И еще у Веры появилось огромное желание попасть на евангельское собрание и послушать проповедь о Христе, помолиться вместе со всеми. Она понимала, что собрание бывает в воскресенье, но где найти его, она не знала. Однажды, в воскресный день, Вера под предлогом покупок отправилась в город, чтобы поискать дом молитвы. Часа два она бродила по городу, расспрашивала прохожих, справочных бюро, у милиционеров. Наконец ей объяснили, где найти молитвенный дом. И вот она уже сошла с автобуса на нужной остановке.
«Где здесь молитвенный дом? Где верующие собираются?»
«Это вам баптистский дом нужен? Церковь ихняя?»
«Да-да, будьте добры».
«А это вот прямо идите, и направо, будет старая церковь. Там они и собираются».
«Спасибо, благодарю вас».
«Не за что».
углубилась. Еще несколько минут, и она войдет в молитвенный дом, где уже столько лет не была. Сердцем она чувствовала, что здесь, под церковными сводами, сам Бог благословляет своих детей. Здесь изливается благодать, здесь сила, способная изменить всю ее жизнь. Она чуть ли не вбежала по крутым ступенькам храма и вошла в просторный зал. Собрания не было. Зал был почти пуст, только несколько человек сидели на скамейках в разных местах. Вера также присела и стала ожидать. Постепенно народ подходил, и зал наполнялся людьми. Вера погрузилась в размышления. Она не сомневалась, что Бог может и хочет переменить ее жизнь. Что для этого нужно? Покаяние. Она решила, что как только начнется собрание, и Господь позовет ее, она сразу раскается во всех грехах. Нужно только, чтобы Бог позвал ее. Она мысленно стала молиться, чтобы Господь коснулся сегодня ее сердца. Молитва успокоила ее. Она была уверена, что сегодня для нее начнется новая жизнь. Вера, размышляя об этом, не заметила, как быстро пролетело время. Вдруг все встали, собрание началось. Только тут она заметила, что зал уже полон народу, впереди уже сидит хор, и руководящий брат пригласил всех к молитве. Вера вместе со всеми стала молиться. Потом пел хор, пели все, была проповедь. И вот посреди собрания за кафедру вышел молодой брат и стал говорить. В заключении он сказал:
«Дорогие друзья, Господь зовет сегодня всех к себе. Может быть, ты, дорогой друг, обремененный грехами и хочешь, чтобы Бог изменил твою жизнь? Веришь ли ты Слову Божьему? Оно говорит сегодня: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса Христа. Приди к Нему. Он еще никого не оттолкнул, кто приходил к Нему всем сердцем. Неужели думаешь, что ты будешь первым, кого Он оттолкнет? Нет, друзья мои, Он ждет вас. Кто желает отдать Христу свои грехи, из Его святых рук взять спасение и новую, счастливую жизнь? Пройдите вперед. Кто желает прийти ко Христу, сделайте это сейчас.
Слова эти проникали прямо в сердце Веры. Она чувствовала, что счастье вот здесь, рядом. Только его надо взять. Она встала с места, даже не встала, а соскочила, и быстро пошла вперед.
Друзья мои, я большая грешница, и с этого дня я желаю посвятить всю жизнь для Христа.
Молитесь, дорогая душа.
Господи, прости меня! Прости меня, грешницу! Господи, прости, что я ушла в мир, что распинала Тебя своей греховной жизнью. Иисус, прости меня за все! Помилуй меня! Как хорошо быть с Тобой в Твоих святых руках! Спасибо Тебе, что Ты меня прощаешь! Аминь!
После молитвы Вера почувствовала, как огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она плакала от счастья. Христос был здесь, рядом. Даже более того, Он вошел в ее сердце. Чувство восторженного счастья охватило ее. Ей хотелось кричать на весь храм: «Слава Богу! Слава Богу!» Домой Вера возвращалась с другим человеком. Прошлое, казалось, ушло навсегда, безвозвратно. Она спешила домой поделиться радостью с мужем и свекровью. Ей казалось, что вот сейчас они ее поймут и тоже захотят примириться с Богом.
Вера, где ты была так долго?
Сейчас расскажу, Андрюша. Я так счастлива, так счастлива.
Что с тобой, Верка? Ты что, рехнулась, что ли?
Что случилось, Вера? Расскажи. Ты так запыхалась, так возбуждена. За тобой что, гнались?
Понимаете, я была в церкви. Я покаялась. Бог меня простил. Я теперь такая счастливая. Теперь я всю жизнь посвящаю Богу. Для меня наступила новая жизнь. Я такая счастливая.
Да ты что, Верка? С ума сошла, что ли?
Уж не у баптистов ли ты была, а? Говори честно, там была?
Да, Андрюша, я была на евангельском собрании, в доме молитвы. Я приняла Христа в свое сердце.
Точно, рехнулась баба. Еще баптистки в доме не хватало.
Ты мне это прекрати сейчас же. И чтобы никто не узнал, что ты была у баптистов. Ведь засмеют меня товарищи.
Андрюша, пусть смеются, пусть. У нас такая жизнь счастливая теперь будет. Только света и счастья в моей душе. Я никогда в жизни не была такая счастливая.
Спустись на землю. Хватит мне этих разговоров. Чтобы я ничего не слышал ни о баптистах, ни о Боге. Все это химера. Это трясина, это болото, понимаешь?
Андрюша, а разве наша жизнь в грязи пороков не была болотом?
Прекрати, а то я тебя приведу в чувство. Хватит языком трепать. Готов на стол. Есть пора.
Веру постигло глубокое разочарование. Никак она не ожидала, что муж ее не поймет. Ведь он так устал от этой порочной, греховной жизни. Ему так нужен Христос, а он не хочет ее понять. Ведь она так счастлива. Как объяснить мужу свои переживания? Она не знала. Но решила молиться за него и свекровь и просила, чтобы быть для них светом. Так прошло полгода. Домашние по-прежнему не понимали ее. Андрей стал пить еще больше. Часто поздно приходил домой, дебоширил. Раньше Вера, если муж был пьян и шумел, брала Дину и убегала к соседям. Но эти полгода она ни разу так не поступила. Старалась все побеждать любовью. Искушения усилились, когда она решила принять крещение, заключить завет с Богом. Когда об этом сказала мужу, он был раздражен и был категорически против. Свекровь тоже стала сильно гнать ее. Но Вера все же решила заключить завет со Христом. И вот настал этот долгожданный, радостный день. Вера приняла водное крещение. Домой она возвращалась счастливая. Казалось, она не шла, а летела на крыльях. Андрея дома не было. Свекровь встретила ее недружелюбно. Она, вероятно, уже знала, что Вера приняла крещение. Значит, знает и муж. И специально ушел из дома. Опять придет пьяный, будет неприятность. Горько стало на сердце у Веры. В такой радостный, счастливый для нее день приходится переносить такие переживания. Но Вера заранее молилась, чтобы Бог дал способность оказать Андрею любовь, предотвратить скандал. И вот раздался долгожданный стук.
Сейчас, сейчас, я открываю. Андрюша, дорогой, ты проголодался, наверное.
Да, жрать хочу. Быстро накрывай на стол.
Сейчас, Андрей, только зачем ты так грубо говоришь? Ты же человек. Я тебе кушать дам. У меня супчик сварен свежий. Я сейчас, быстро.
Ты с утра где была?
Ты же знаешь, сегодня воскресенье. Я в собрании была. Стоп, кушай супчик.
Это что за помой?
Так тебе баптисты научились жрать, готовить. Ловите супчик.
что ты мне помоем налила. Разучилась? Я тебя научу.
Заливаясь горькими слезами, Вера вбежала в спальню и, рыдая, упала на кровать. Кажется, никогда ей не было так тяжело. Щеки горели от незаслуженных ударов, но больше, сильнее была душевная боль. Андрей тем временем бушевал на кухне, свирепствовал и бил посуду. Веру охватило тяжелое отчаяние. Но она взяла себя в руки и стала думать о том, как поступить. Убежать к соседям? Нет, это не выход. Ругаться, доказывать – бесполезно. Да и не свойственно это ей, христианке. И Вера вспомнила слова Писания. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Господи, дорогой мой Иисус, дай мне силы. Укрепи меня, научи, как поступить. Андрюша ведь не знает, что делает. Господи, не вмени ему, смягчи его сердце, дорогому Иисус.
Немного успокоившись, Вера отерла слезы и пошла на кухню. Андрей тоже немного успокоился и сидел на стуле, уставившись взглядом куда-то в пустоту. Вера незаметно подошла к нему и села рядом с мужем.
Андрюша, прости меня. Прости ради Бога. Наверное, суп плохой получился. Ведь бывает так. Не хочешь, а оно плохо выходит. Прости меня. Если хочешь, я тебе котлетку положу с гарниром. Они, правда, утрешние, но ты ведь любишь котлеты. Будешь, а?
Ты что, Верка, с ума сошла, что ли? Смеешься надо мной? Издеваешься?
Нет, Андрюша, нет. Зачем ты так думаешь? Я правду говорю. Не обижайся за супчик. Прости. Будешь котлеты?
Андрея охватило какое-то незнакомое до сих пор чувство. У него будто глаза открылись. Он увидел себя таким негодяем, таким низким и подлым. А Вера показалась ему такой доброй, такой прекрасной. Смятение охватило Андрея. На глаза навернулись слезы, к горлу подкатил комок. Он еле выговорил.
Вера, Верочка, прости меня. Я во всем виноват. Я специально скандал устроил. Искал повод погонять тебя. Прости, Вера, если можешь. За все прости. Сейчас я понял. Многое понял. Наверное, и правда есть Бог. Если научил тебя за зло добром платить. Прости меня.
Андрей, я не обижаюсь на тебя. Я так рада, что ты опять такой добрый.
Вера, когда у вас собрание будет?
Сегодня в 5 вечера. А почему ты так спрашиваешь? Отпустишь меня, да? Можно сходить?
Можно и нужно, Верочка. И я с тобой пойду.
Андрюша, правда? Ты не шутишь? Андрюшенька, дорогой мой, пойдешь?
Пойду.
грозы наступает тишина, и жизнь с новой силой благоухает вокруг, так и в душе веры с новой силой засветило солнце правды. Радость охватила все ее существо. Бесконечно длинными показались ей часы до вечера, пока они с Андреем пойдут на собрание. И вот они, красивые и молодые, одетые во все праздничное, вышли из дома и вместе пошли в Дом Божий. С тех пор Андрей стал ходить в собрание постоянно. Он увидел новый чудный мир, новую жизнь, полную света, счастья, истины. И Бога он видел теперь во всем, в счастливых улыбках христиан, в горячей ревности молодежи, в сердечных словах проповедников, в искренних молитвах. Но впервые увидел он Бога в то памятное воскресенье, в кротости и неподдельной любви своей дорогой жены. Он увидел Бога и всем сердцем стал стремиться к Нему. В один воскресный день собрание было особенно благословенным и многолюдным. Андрей сидел среди этого множества и был счастлив, что он здесь, а не с друзьями в пивнушке. Мысль о покаянии ему на сердце не приходила. Он не имел радости спасения, но ему было хорошо среди этих людей, нравилось пение и проповеди. И этого, кажется, было достаточно. В этот день уже несколько человек обратились с покаянием к Господу. Андрей не понимал, зачем они это делают. Разве недостаточно, что Бог уже помог ему оставить пьянство и дружков? Но он не мог понять, что Бог для него приготовил больше, нежели он мог предположить. И вот брат, ведущий собрание, вышел за кафедру.
Друзья дорогие, может, у кого есть слово от Господа? Может, исповедание, стихотворение или песня, то пройдите, пожалуйста, вперед и прославьте Господа. Есть желающие? Пожалуйста.
Вдруг со скамейки встала Вера и прошла вперед.
Дорогие братья, сестры и друзья, совсем недавно Христос нашел меня в этом погибающем мире. Я теперь так счастлива, ведь я знаю теперь, для чего живу. Знаю, что я спасена. Радость переполняет мое сердце. Как мне хорошо с Богом! Я хочу спеть. Можно?
Конечно, сестра, спойте.
Услышав простые, сердечные слова жены, Андрей почувствовал внутреннее волнение. Он стал напряженно слушать.
Глянусь назад, помню.
несчастная была, бездомна и пуста. В памяти так много сохранилось мысленно, как оглянусь назад, помню, как на Голгофу с болью своей я устремилась. Счастье вечное нашла, когда к Христу пришла.
Слушая жену, Андрей понял, что она поет о себе. Сильное волнение охватило его. Чувство греховности стало так явно, что он внутренним взором устремился на Голгофу. Андрей понял, что погибает. Сердце его наполнилось таким желанием раскаяться, что он не мог ждать ни минуты. Он встал с места и пошел к кафедре. Слезы хлынули из его глаз.
Я великий грешник. Я хочу раскаяться в грехах.
Молитесь, дорогой друг.
Иисус, помилуй меня, я грешник, прости меня. Я много сделал зла в жизни, я распинал тебя, Иисус, мучил жену, она молилась за меня. Прости меня, Господи, я буду тебе служить. Верю, что ты умер за грехи мои на Голгофе. Слава тебе за все. Аминь.
Вера первая поздравила его. После собрания, когда они шли домой, Андрей сказал:
Верочка, я так счастлив! У меня такой мир в сердце! Как я был слеп, когда жил в грехах! Верочка, прости меня! Я столько тебя мучил, издевался над тобой! Прости, а?
Андрюша, не надо простить! Я давно простила тебя! Я так счастлива, что Бог посетил наш дом! Ой, какая это радость! Как бы мне хотелось, чтобы и мама твоя познала Иисуса!
Да, Вера! Теперь это мое самое большое желание. Но мы будем молиться за нее. Ведь разве бы я пришел к Богу, если бы ты за меня не молилась? А теперь мы вдвоем будем молиться за нее. И за Гену тоже, за твоего брата, через которого ты уверовала, мы тоже будем молиться, да?
Да.
Когда в этот счастливый день они пришли домой, то сразу же сели и написали верному брату письмо, а в нем такие слова.
Дорогой мой братишка, если бы ты знал, как мы счастливы, как хорошо нам со Христом, у нас сейчас совершенно новая жизнь. Спасибо тебе, что помог мне прозреть, увидеть себя погибшей, что обратил мой взор к Богу. Но как больно моей душе за тебя. Я пришла к Богу, и Андрей мой тоже. Спеши к Иисусу и ты. Мы верим, что Бог зовет и тебя. Не опоздай, беги к своему Спасителю. Мы молимся за тебя.
Спасителя мне нет.
Блин.